Последние новости рассказала Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 18 градусов, солнечно, днем до плюс 32. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11. Небольшая облачность, днем ясная погода и до 23 градусов тепла. Главная тема нашей сегодняшней программы – продолжающийся визит президента России в США. Подробности поездки в Кремниевую долину и выступления Дмитрия Медведева в Стэнфордском университете – основные темы его сегодняшних переговоров с Бараком Обамой. Мнение российских и американских экспертов – все это ждет вас в ближайшие часы в нашем эфире. Эта же тема сегодня станет поводом поговорить с вами, уважаемые слушатели, вот о чем. Как вы считаете, состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений? Вашим мнением вы сможете поделиться сегодня в прямом эфире. Кроме этого, американский командующий в Афганистане генерал МакКристалл отправлен в отставку. Новые правила поступления в российские вузы. В Москве учрежден новый киносоюз, альтернатива союзу кинематографистов Никиты Михалкова. Главная тема нашего эфира этим утром – продолжающийся визит президента России в США, в рамках которого сегодня Дмитрий Медведев встретится в Вашингтоне с Бараком Обамой. Первая часть визита была посвящена высоким технологиям. Медведев стал первым российским лидером, побывавшим в Калифорнийской Кремниевой долине. Однако, как сообщил журналистам специальный помощник президента США Майкл Макфол, на сегодняшней встрече с президентом США будут подняты и менее приятные для Дмитрия Медведева вопросы, в частности, ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии. «Наша долгосрочная цель, — заявил Макфол, — убедить Россию вывести оттуда свои войска». Во время своей речи в Стэнфордском университете минувшим вечером Медведев заранее решил ответить на этот вопрос, не сказав, впрочем, ничего нового. «Нормализация отношений с Грузией возможна только при новом президенте этой страны», — заявил Медведев. Сегодня мы хотим узнать ваше мнение, уважаемые слушатели «Свободы». Как вы думаете, состоялась ли та самая перезагрузка российско-американских отношений, о которой заговорили после прихода к власти Обамы? С одной стороны, Москва согласилась поддержать некоторые санкции против Ирана, согласован и ждет ратификации новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С другой стороны, внимание американской администрации к теме последствий войны в Грузии и к нарушениям в России прав человека, как видно из сегодняшних новостей, не ослабло. Ваши соображения на этот счет вы можете высказав, прислав нам сообщение или позвонив в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 74-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает также электронная почта, mail собака-радио-свобода.ру, и комментарии свои вы можете также оставить на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Начнем же нашу программу с репортажа о пребывании Дмитрия Медведева в Калифорнии, который подготовил наш корреспондент Алан Давыдов.
Дмитрий Медведев утром в среду посетил штаб-квартиру компании Twitter. При скоплении сотрудников компании высокий гость послал первое приветственное сообщение в самой популярной на интернете системе коммуникации. После такой разминки Медведев встретился с генеральным директором крупнейшей компании по производству сетевого оборудования Cisco Systems Джоном Чемберсом. Они обсудили инициативы по развитию инновационных технологий в России. В ходе встречи Cisco объявила, что намерена в течение нескольких лет инвестировать 1 миллиард долларов в свои проекты в России. В присутствии российского президента Чемберс и администратор проекта инновационного комплекса «Сколково» под Москвой Виктор Вексельберг подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке ряда перспективных программ и инициатив в рамках этого проекта. Глава группы по разработке новых технологий компании Мартин Дебир так комментирует будущее взаимодействие Cisco с российским правительством. Cisco и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, который будет реализовываться в 5 этапов на протяжении нескольких лет. Эти этапы включают в себя создание инновационной венчурной платформы для России, привлечение талантов и инвестиций, использование исследований и разработок компании Cisco для создания в России новых фирм и успешного их выхода на рынок. В дальнейшем наша компания поможет им экспортировать наиболее успешные продукты и бизнес-модели на другие развивающиеся рынки мира. Каков реальный шаг шанс на успех создания подобия Кремниевой долины в подмосковном Сколково? Этот вопрос я задал Барри Икесу, профессору экономики Университета штата Пенсильвания. Этот шанс не оценишь в процентах, но буду удивлен, если этот проект окажется успешным, учитывая методы, которые использует российское правительство, приступая к его реализации, потому что принцип насаждения инновационной инициативы сверху вниз, как правило, не срабатывает. Проект может оказаться жизнеспособным с учетом высокого интеллектуального потенциала в Москве, но только при условии, если он будет выполняться правильно. В тот же день Дмитрий Медведев встретился со Стивом Джобсом, главой компании Apple, которая завоевала мир своими айподами, айфонами, а теперь и айпэдами. Изобретатель легендарного Макинтоша преподнес гостю айфон нового 4-го поколения за день до официального поступления аппарата в продажу. Богатая на события калифорнийская часть поездки российского президента завершилась его выступлением в Стэнфордском университете, в ходе которого Дмитрий Медведев поделился своим видением будущего России и ее места в международном сообществе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню еще раз вопрос, ответ на который мы сегодня попытаемся найти с вашей помощью, уважаемые слушатели. Состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений? И еще раз напомню, смс можно присылать на номер 8-903-74-2801, номер пейджера 660-1046, абонент «Радио Свобода», телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8-800-222-12. Пока же давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Я думаю, что нет. Сближения нет, я так думаю.
Как бы вы себе представляли в идеале российско-американские отношения, перезагруженными?
По крайней мере, скачков бы, наверное, не было никаких. На рынке бы, в той же валюте. Скачки очень большие идут. Взаимоотношения тоже влияют. Кто кому должен. При первой какой-то необходимости должны президенты между собой общаться, наверное. Хотя по электронике сообщать информацию.
Что-то я не почувствовал. По Польше мы там ничего. По Чехии тоже никаких вопросов не продвинулись. Вроде как они стояли на своем, так и стоят, да?
Вы ожидали чего-нибудь от перезагрузки?
Ну, а чего от нее можно ждать? У каждого свои стратегические цели. У России свои, у США, как они были, так они и остаются. Если мы будем сильной страной, то мы будем в выигрыше.
А ваше личное отношение к Соединенным Штатам?
Нормальная страна. Всего достигла, успешно продвигая свою политику во всех регионах мира.
Пока нет. Ну, не видно никаких прогрессивных движений со стороны американцев. Я так думаю, что если Медведев поехал, значит, мы стремимся к этому.
Что вы ожидаете? Каких шагов?
Побольше стабильности курсов доллара, евро, экономических показателей. А также туризм, обмен опытами, обмен студентами, чтобы вот это было намного проще.
Ну, смотря с чьей стороны, может быть, с российской состоялось, а с американской вряд ли еще. Что-то не видно пока. Хотя я считаю, что вам к этому что-то делать, к этому направлению шаги. Он просто, я считаю, подвергается критике каких-то сил США, но я считаю, он к этому стремится равно перезагрузки.
То есть вы считаете, что Россия для перезагрузки сделала больше, чем Америка сейчас?
Считаю, что да. Потому что это видно по действиям российского правительства. Они тут, я считаю, на все, чтобы не допустить каких-то конфронтаций с США, которые были возможны в прошлом.
Нет, ничего не изменилось. Как они оказывали влияние на Грузию, на ту же, на Украину, так они продолжают. Хотя знают, что мы с ними в добрых таких отношений все время были.
Я считаю, что нет. Очень медленно этот процесс идет. Да мне бы хотелось поменьше конфронтации во всех отношениях.
Кто препятствует перезагрузке или что?
Те старые взгляды, новых не создали, старых еще не забыли.
Ну, по крайней мере, в новостях мы ни о каких изменениях не слышим.
Навряд ли. Ничего не изменилось, мне кажется. Ну, а что такое перезагрузка? Новые отношения. Но какие у нас новые отношения с Америкой? Никаких. Они наш что, торговый партнер, выдающийся, нет. Они нам, в принципе, не нужны.
А мы им?
Наверное, мы им не нужны.
А это нормальная ситуация, или вы бы хотели ее изменить как-то?
Да нет, наверное, я бы не хотел ничего менять.
То есть вам перезагрузка не нужна?
Не нужна.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он заявил, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. В Буйнакском районе Дагестана в ночь на четверг убиты два милиционера. Соединенные Штаты внесли лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова в список террористов. В Приморье отстранен от должности начальник РОВД по Кировскому району Александр Маковеев в связи со служебной проверкой. Симоновский суд Москвы сегодня, как ожидается, продолжит рассмотрение вопроса о возможности прекращения уголовного дела против бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Официальные курсы валюты сегодня: доллар 30 рублей 96 копеек, евро 38 рублей 2 копейки. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на «Волнах радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Оригинальную программу инновационного визита президента Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты обсуждаем с заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук Виктором Кременюком. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские новости. Минувшей ночью выпускники российских школ гуляли на выпускных балах, и, как всегда, помимо радостных мыслей о далеком будущем, у многих в голове заботы о предстоящих совсем скоро вступительных экзаменах. Накануне российская газета опубликовала новые правила приема студентов в вузы и техникумы. Самое существенное отличие новых правил от старых – нынешних выпускников не коснется. В соответствии с ним, те, кто окончил школу до 1 января 2009 года, могут теперь поступать на очные отделения вузов также по результатам вузовских испытаний, а не только по результатам ЕГЭ. А вот еще одно новшество коснется уже, если не всех нынешних выпускников, то многих. Им предстоит тест на употребление наркотиков. Почему каждый год в России появляются новые правила поступления в вузы и как это отражается на правах и возможностях самих абитуриентов, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Новые правила были опубликованы в российской газете через несколько дней после начала приема документов в вузах, а в законную силу этот документ вступит через 10 дней после опубликования. То есть получается, что абитуриенты этого года готовились по одним правилам, а поступать уже будут по другим. На это обратил внимание заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин.
Президентская комиссия по единому госэкзамену, я член этой президентской комиссии, принимала специальное решение, чтобы правила приема, нормативные документы об этих правилах принимались не позднее 1 сентября года, предшествующего проведению этого самого ЕГЭ. И это понятно. Бывало так, что вплоть до середины марта вносились изменения в эти правила, и несчастные дети, которые ориентировались, например, на одни экзамены, потом оказывались вынуждены срочно переориентироваться на другие и так далее. Что касается правила о том, что закончившие школу до 9 года имеют право не сдавать ЕГЭ, то мы, естественно, это правило приветствуем. Но, конечно, опубликовано очень поздно, потому что сейчас уже придется срочно всем вузам создавать дополнительно комиссии для абитуриентов, которые завершили образование среднее до 2009 года. Если законы меняются по нескольку раз в год, они перестают исполняться. Это совершенно очевидно. Плюс колоссальные неудобства для людей, дополнительные финансовые, нервные и психологические затраты. Правительство Российской Федерации не перестает держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
Рассказывал заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин. Проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович также считает появление новых правил запоздалым. Если человек настраивался на ЕГЭ, то сейчас он уже не успеет как следует подготовиться к формату собственных вузовских испытаний. А вот какие последствия эти изменения могут иметь для вузов?
Для вуза это означает, что тот поток людей, которые имеют право сдавать собственный вузовский формат, они раньше были. Это иностранцы, россияне, получившие образование за рубежом, и дети с отклонениями от здоровья, может быть несколько расширен. Объем вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, может несколько возрасти. К 1 февраля вузы вывесили свои правила приема. Это от нас требовали. А после этого продолжаются то категории олимпиад там меняются. Мне кажется, это нехорошо. Надо было уже переждать этот год. Вузы-то, к счастью, были оповещены о проекте этого приказа заранее, что он готовится. Но вот с тех пор прошло месяца два. И вдруг сейчас, оказывается, до этого мы по одному должны принимать документы у такой категории лиц, а после этого по-другому. Я надеюсь, что не такие большие будут негативные последствия, но вообще это нехорошо. Сейчас мы у себя на сайте меняем порядок с этими изменениями. Значит, человек, в общем-то, к этому не приспособленный, должен понять, где эти изменения. Это большие документы. То есть ему кто-то еще должен разъяснить. Причем он есть в трех вариантах. Старые изменения и новые с изменениями. Но специалист, там, юрист разберется, вузовские работники разберутся. А дети и родители как? вот в последний момент, на мой взгляд, это не соответствует нашим законам и нормам.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Еще об одном новшестве заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев в интервью одной из российских радиостанций. Он сказал, что многие абитуриенты вузов системы МВД России отказываются от поступления, узнав о необходимости проходить тест на употребление наркотиков. Теперь этот тест на наркотики является обязательным во всех наших вузах. Конец цитаты. Вот как прокомментировал высказывание министра МВД проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович.
Вот меня очень удивляет, когда столь высокопоставленное лицо высказывает свою гипотезу как истину, не подлежащую обсуждению. Откуда известно, что именно из-за этого исследования проводились? Вот ему так кажется. Ни на чем это не основано. Невозможно опросить тех, кто отказался прийти, по какой причине они отказались. Это не более чем гипотеза, к тому же как бы защищающая честь системы. Может, они просто не хотят в милицию, как сейчас их ругают везде, в обычных вузах подведомственными, Минобразованию, правительству, ну, вот такими системы. Человек просто пойдет, если на основании теста ему предложат не подавать документы, он, по-моему, вправе просто идти и жаловаться. Это нарушает его конституционное право на высшее образование.
Рассказывал проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. В самый разгар вступительных экзаменов Министерство образования и науки России опубликовало изменения в порядок приема абитуриентов в вузы и техникумы. Также в этом году абитуриентам уже многих высших учебных заведений придется пройти обязательный тест на употребление наркотиков. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Американский командующий в Афганистане отправлен в отставку, стратегия остается неизменной. Такова главная тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из удивительнейших вашингтонских политических драм последних десятилетий оказалась одной из самых быстротекущих. В понедельник стало известно, что американский командующий в Афганистане Стэнли МакКристал и его окружение излили в интервью корреспонденту журнала «Роллинг Стоун» свое раздражение относительно некоторых действий и мнений американского посла в Афганистане, специального посланника президента и вице-президента. Во вторник статья была опубликована в интернете и спровоцировала вал негативных и даже позитивных комментариев. В среду генерал МакКристал был отправлен в отставку. Его вина – публичная критика гражданского руководства, рассказывает Ян Рунов.
Отставка генерала МакКристала была вызвана его высказываниями в интервью корреспонденту журнала «Роллинг Стоун». В этом интервью МакКристал говорил, что президент Обама не был готов к первой встрече с ним, не знал ничего о послужном списке генерала и что их прошлогодняя встреча оказалась просто 10-минутным позированием перед фотокамерами. Генерал не слишком уважительно высказался и о специальном посланнике президента в Афганистане и Пакистане Ричарде Холбруке, на электронные послания которого генерал не хотел отвечать. МакКристал обвинил также посла Соединенных Штатов в Афганистане Карла Эйкенбери в том, что он в последнюю минуту не поддержал просьбу генерала о расширении американского военного контингента в Афганистане. Президент Обама, сообщая о своем решении, сказал:
Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation.
Сегодня я принял отставку генерала Стэнли МакКристала с поста командующего международными силами в Афганистане. Я сделал это с сожалением, но я считаю, что это нужно было сделать ради выполнения нашей миссии в Афганистане. Это было в интересах наших вооруженных сил и нашей страны. Я рад сообщить, что предлагаю кандидатуру генерала Дэвида Петреуса в качестве командующего силами в Афганистане. Я принял это решение не из-за политических разногласий с генералом МакКристалом, с которым у нас полное взаимопонимание о нашей стратегии, и не из-за личных обид. Я глубоко уважаю генерала МакКристала за его многолетнюю военную службу. Мы ценим его вклад в разработку и осуществление нашей стратегии в Афганистане. Но война стоит над заслугами любого человека — солдата, генерала или президента, поведение, в результате которого появилась статья, не соответствует стандартам, установленным для командующего генерала. Такое поведение подрывает основы гражданского контроля над военными, что является сутью демократической системы. Президент Обама сказал, что генерал Петреус согласился принять на себя новые трудные обязанности. Президент выразил надежду, что законодатели в ускоренном порядке одобрят кандидатуру генерала Петреуса, который, как ожидает президент, наилучшим образом справится с новыми обязанностями. Генерал в отставке Тони Тейта служил под началом и генерала Макристола, и генерала Петреуса. Он сказал, что с одной стороны очень жаль, что ушел столь опытный военачальник, как Макристол, но с другой хорошо, что на его место назначен не менее опытный генерал Петреус, который понимает, что Афганистан не остров и что афганскую проблему надо решать вместе с пакистанской. Он очень энергичный человек, настоящий профессионал. Петреус как раз то, что нужно. По мнению политического обозревателя Моники Краули, за сменой командующего стоят военные неудачи в Афганистане. На самом деле мы являемся свидетелями ухудшения ситуации в Афганистане, которая продолжается несколько месяцев, начиная с ошибок во время крупномасштабной операции против талибов в городе Марджа. Эти ошибки необходимо учесть при проведении новой операции по освобождению от талибов Кандагара. Не надо забывать, что это Макристол разработал новую стратегию в Афганистане, для чего просил дать ему еще 60-80 тысяч солдат. Обама решил, что хватит и 30 тысяч. Затем президент установил дату вывода войск из Афганистана, да еще объявил об этом во всеуслышание, что дало возможность талибам планировать свое сопротивление и заставило президента Хамида Карзая искать контактов с так называемыми умеренными группами Талибана ради того, чтобы выжить после ухода американцев. Что касается генерала Петреуса, президент Обама хорошо знает, что Дэвид Петреус, в отличие от Стэнли Маккристола, не горячая голова. Он не только прекрасный военачальник, но и очень тонкий политик. Политические обозреватели отмечают, что генерал Петреус умеет работать в команде и наводить мосты между военными и гражданским руководством. Он хорошо знает ситуацию в Афганистане и в Ираке, пользуется уважением и в НАТО, и на Капитолийском холме, и в Белом доме.
Интересно, что генерал Макристол уходит под, в общем, сочувственный тон комментариев. Даже те из комментаторов, кто потребовал его отставки, признают, что генерал в неприемлемой форме дал волю понятному раздражению относительно разобщенности внешнеполитической команды президента, где в разных кабинетах, как порой кажется, осуществляется своя собственная афганская стратегия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 2 часа дня по московскому времени в нашем эфире будет радиожурнал «Поверх барьеров», выпуск с Дмитрием Волчиком. Вот его основные темы. Июньское кинообозрение, споры о финансировании авторского кино, каннские фильмы в российском прокате, о книге Елены Шварц «Крылатый циклоп». «Я бы хотел пить только шампанское. Идеальное общество Иэна Бэнкса». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А через несколько минут после новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вас ждут новости экономики. Инфляция в России с начала года составила 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это меньше, чем в прошлом году, почти в два раза. В Московском доме журналиста состоялась учредительная конференция нового киносоюза, который призван стать альтернативой Союзу кинематографистов, возглавляемого Никитой Михалковым. Подробности узнаем от нашего корреспондента Марины Тимашевой. И сразу после новостей вернемся к центральной теме нашей утренней программы, продолжающемуся визиту президента России Дмитрия Медведева в США. Узнаем ваше мнение, состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений. Звоните нам, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, Медведев подчеркнул, что Россия обязана максимально быстро решить проблемы Северного Кавказа для обеспечения нормального развития страны. В Буйнакском районе Дагестана в ночь на четверг убиты два милиционера. Как сообщили Интерфаксу в местном РУВД, в селении Карамахи сотрудники милиции вышли из служебной машины, чтобы проверить документы у водителя одного из автомобилей. В это время по ним открыли огонь. Соединенные Штаты внесли лидера чеченских сепаратистов Дока Умарова в список террористов. Госсекретарь Хиллари Клинтон объявила, что все счета Дока Умарова в США заморожены, и всем фирмам и частным лицам, которые будут иметь с ним дело, грозят санкции. В Приморье отстранен от должности начальник РУВД по Кировскому району подполковник Александр Маковеев в связи со служебной проверкой. Как сообщили в РУВД Приморья, служебная, а также прокурорская проверки проводятся по факту сообщений об избиениях подозреваемых. Симоновский суд Москвы сегодня, как ожидается, продолжит рассмотрение вопроса о возможности прекращения уголовного дела против бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Защита Алексаняна просит закрыть дело за истечением срока давности. Президент США Барак Обама освободил генерала Стэнли МакКристала от должности командующего Международными силами содействия безопасности в Афганистане. Ранее генерал был вызван в Вашингтон из Кабула для объяснений в связи с его критическими высказываниями в адрес американских официальных лиц. В пригороде столицы Испании Барселоны пассажирский поезд дальнего следования сбил десятки человек. По сообщениям властей, 12 человек погибли, 13 получили ранения. Число жертв межэтнических столкновений на юге Киргизии возросло до 258. По информации Министерства здравоохранения республики, пострадали более 2200 человек. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, продолжающемуся визита президента России Дмитрия Медведева в США. Состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений, о которой говорили после прихода к власти Барака Обамы? Ваших мнений мы ждем прямо сейчас. Уже работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный. Сначала давайте послушаем мнение известного московского политического эксперта, ведущего научного сотрудника Института системного анализа Российской академии наук Андрея Пиантковского.
Я вот вижу этот медведевский Сан-Франциско как его Амстердам. Это вечный сюжет в нашей истории. Царь-модернизатор посещает какую-то индустриальную мастерскую, находящуюся на линии прорыва мировых технологий, и хочет все перенести в Россию. Вот то же самое сюжет повторялся десятки раз в русской истории. Вот сейчас его ученически отыгрывает Медведев. Петр был потрясен всем, что он видел в Амстердаме. Ему там понравились и прекрасные чистые мостовые, шоколадницы. И в первую очередь Верх хотел все перенести в Россию, и он очень многое перенес. Но так, чтобы при этом сохранить и весь стиль своего правления. И лично рубить голову стрельцам, и пытать в подвале собственного сына. Дмитрий Анатольевич, конечно, никого расстреливать и пытать не будет, но он привезет все эти замечательные игрушки в страну, где в тюрьме сидит Ходорковский, Финк, если вспомнить по регионам, десятки, может быть, и сотни других предпринимателей. Это вечная ошибка наших системных модернизаторов. Они очарованы плодами западной цивилизации, но они с презрением отвергают те корни, те институты Запада, благодаря которым он вновь и вновь вырывает многообразных направлениях технологического прогресса.
Судя по всему, в Кремле та кремлевская башня, как говорят, которая близка к Дмитрию Медведеву, или в которой он сидит, серьезно занимается вот этим модернизационным направлением, и многие пишут сейчас ваши коллеги о том, что именно это может стать опорной конструкцией Дмитрия Медведева, если он решится идти на второй президентский срок, если ему позволят идти на второй президентский срок.
Ведь все то же самое говорили 10 лет назад. Такой авторитарный режим Путина масса либеральных комментаторов воспевала как путь к авторитарной модернизации, ссылались там на Пиночета и юго-восточных тигров. Но позвольте, 10 лет прошло. Что мешало этим танцорам авторитарной модернизации в течение этих 10 лет? И почему они уверены, ничего не меняя в институтах, через 10 лет, за следующие 10 лет они достигнут каких-то других результатов?
Говорил московский политический эксперт Андрей Пиантковский. С ним беседовал Андрей Шарый. Произошла ли перезагрузка российско-американских отношений? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Ваше мнение вы можете высказать, позвонив прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю пока несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Очень раздражает это непонятно что означающее слово «перезагрузка». Что перезагружаем отношения, этого никогда не произойдет. США отлично знают наши возможности. вырасти нашу цену, и все равно толпы способных ученых будут уезжать. У нас перспективы никакой. Можно ездить хоть в США, хоть в Сомали, хоть в Никарагуа, пишут нам майоровы. Давайте послушаем звонки. Николай из Мичуринска дозвонился нам в эфир. Доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что перезагрузка не состоялась. Об этом прекрасно, буквально минуту тому назад, сказал господин Пиантковский. И я хочу добавить, о какой перезагрузке может быть речь идти, если в этой стране по сей день находятся в тюрьме Ходорковский, Платон Лебедев, другие политузники, когда не работают элементарные демократические институты, когда гребня вот вновь занимается слежкой, вновь начинает преследовать инакомыслящих, когда милиция совершает злодейские преступления среди по отношению к обыкновенным, ничего не совершившим преступления людям. Больше я ничего не скажу.
Спасибо, Николай. Мне кажется, важным еще один аспект. О нем пишет, кстати, нам, приславший нам сообщение Борис из Новочеркасска. Нет никакой перезагрузки. Население в припадке злобы и зависти к Западу, подогреваемое Первым каналом, называет американцев пиндосами. Какая при этом может быть перезагрузка? Анатолий из Брянской области нам дозвонился. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
На бытовом уровне можно ли говорить, по-вашему, о перезагрузке, если, как пишут нам слушатели, американцев называют пиндосом?
Я сейчас выскажу. Она уже давно состоялась, начиная от Горбачева, вечно под шофе Бориса Ельцина, заканчивая Путиным с Медведевым. Только не в пользу тогда еще Советского Союза и нынешней России, а в пользу Соединенных Штатов. Я считаю, что для чего был на этот раз выбран Обама в Соединенных Штатах и профинансирован тем самым крупным финансовым капиталом. Именно для этого, что не удалось предыдущим президентам Соединенных Штатов, то успешно удается темнокожему Обама. То, что перезагрузка вместе с Обамой, это американский хитрый ход конем. Спасибо за внимание.
Спасибо. С вами согласны некоторые наши слушатели, которые присылают сообщения. Скажем, Сергей из Москвы пишет, что это американцы, оказывается, тянут на второй срок Медведева. Я напомню, Медведев вчера в Стэнфорде заявил, что он готов баллотироваться на второй срок. Вот и вся перезагрузка, пишет Сергей. Это большая ошибка. При Медведевой жизнь россиян не улучшилась. Давайте еще один звонок послушаем. Петр из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Перегрузка, по-моему, все-таки произошла по сравнению с Бушем-младшим. Это радикальная перемена. Теперь Соединенные Штаты, по крайней мере, декларируют, что Россия – это партнер, даже партнер равноправный. Вот хорошо это или плохо, но это и хорошо, и плохо. Нам, простым людям, может быть, когда-то отменят визовый режим. Ну а плохо с той точки зрения, что Америка закрывает глаза на наши проблемы с государственным устройством, демократией, поведением в области прав человека. Я не буду называть тут Ходорковского, у нас масса проблем. Вот такое мое мнение.
Петр, вот может быть это и так, у нас прервалась связь, и тогда я задам этот вопрос еще одному нашему слушателю. Михаил Семенович из Москвы, доброе утро. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Можно задать вам вопрос?
Здравствуйте, вот это Михаил Семенович.
Да, Михаил Семенович, я хочу вас спросить. Перезагрузка, вот вроде бы на первый взгляд, на официальном уровне, на уровне заявлений, да, она действительно произошла. А на бытовом уровне, что можно сказать? Действительно, отношение россиян к американцам, России к Америке. Вот слышали, возможно, вы в начале нашей программы опрос на улицах Ульяновска. Люди говорят, что им, в общем-то, совершенно все равно. И им неинтересно, как к ним относится Америка, неинтересно, что там происходит, какие будут отношения. Можно ли говорить таких, в таких условиях о какой-то перезагрузке, по вашему мнению?
Алло.
Алло, алло, да. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
К сожалению, у нас...
Понимаете, перезагрузка, конечно, произошла, безусловно. Это, но она произошла односторонне.
Михаил Семенович, пожалуйста, не дожидайтесь, пока ваш голос прозвучит в эфире, можете говорить сразу. У нас проблема, к сожалению, со связью в данном случае. Мы ждем новых звонков. Я пока прочитаю еще несколько сообщений. Перезагрузка состоится настолько, насколько Медведеву удастся уступить Обаме, а это уже удается. Вот такое мнение высказывает Иван, наш слушатель. Перезагрузка – лапша на уши для народов. Очень просто и коротко, пишет нам слушатель Волков. И несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svoboda.news. russianews.ru. Дмитрий из Екатеринбурга, наш постоянный читатель, пишет: нет, перезагрузка не состоялась. Она происходит либо на паритетной основе, когда страны потенциально равны, либо после затяжного прямого конфликта, например, Сербия-Косово, Англия-Аргентина, Фолкланды и так далее. В данном случае база перезагрузки слаба. Америка, если не идет не в рост, то, по крайней мере, остается на плаву. Россия балансирует над пропастью в силу неподъемных обстоятельств. Валентина из Москвы нам дозвонилась. Давайте послушаем еще одно мнение. Доброе утро.
Здравствуйте, Валентина Николаевна. Я хотела вот что сказать. В отличие от Буша, Обама очень совестный человек. Чувствуется, что он социально человек направленный. И мне бы хотелось, чтобы наши власти брали с него в этом отношении пример. Потому что то, что я вчера слышала, например, по одному радио, Коммерсанту, по-моему, где сказано, что нам бедные люди у нас, но они не говорят бедные, получают 5000, зато самые богатые у нас в Англии купили самые дорогие дома. Ну, это ж как называется? Это кризис.
Спасибо, Валентина. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают сегодня на наш вопрос. Произошла ли перезагрузка российско-американских отношений? Напомню, сегодня вечером в Вашингтоне встретятся на официальных переговорах президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашей программы.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». Рассказывает Сергей Сенинский.
Инфляция в России в целом с начала года составила к 21 июня 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году за тот же период потребительские цены в стране выросли на 7,2%. Объем ипотечных кредитов, выданных в России во втором квартале, составит от 70 до 85 миллиардов рублей по сравнению с 49 миллиардами рублей в первом квартале, отмечает Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. В 2010 году в целом, по прогнозам экспертов агентства, в России будет выдано ипотечных банковских кредитов на сумму от 280 до 320 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2009 году. Совместное предприятие российской компании «Вертолеты России» и итальянской «Агуста Вестланд» приступило к строительству в Московской области сборочного завода по выпуску гражданских вертолетов. Его открытие запланировано на 2011 год, а вывод производства на максимальную мощность – 20 вертолетов в год – к 2015 году. По планам завод будет выпускать средние вертолеты, способные перевозить до 15 пассажиров. Помимо пассажирских перевозок, они могут использоваться в чрезвычайных ситуациях, спасательных операциях или при тушении пожаров. Европейская комиссия обязала 17 компаний, крупных производителей сантехники и другого оборудования для ванных комнат, выплатить штрафы на общую сумму 622 миллиона евро. По результатам антимонопольного расследования, комиссия обвинила их в многочисленных ценовых сговорах в ущерб потребителям в период с 1992 по 2004 год. Более половины общей суммы штрафов предъявлено бельгийской компании Ideal Standard – 326 миллионов евро. Штрафы от 50 до 70 миллионов евро предъявлены немецким компаниям Виллерой Бош и Гроя, а также финской Санитек. Как заявил руководитель антимонопольного ведомства Европейской комиссии Жоакин Альмуния, итоговые штрафные санкции были значительно сокращены, так как изначально планируемые штрафы, по заверениям компаний, могли поставить их бизнес на грань банкротства. Максимально возможный штраф Европейской комиссии по результатам антимонопольного расследования составляет 10% годового торгового оборота той или иной компании по всему миру за каждый год нарушения европейского антимонопольного законодательства.
О новостях экономики рассказал Сергей Сединский. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 96 копеек, евро 38 рублей 2 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он заявил, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. В Буйнакском районе Дагестана в ночь на четверг убиты два милиционера. Соединенные Штаты внесли лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова в список террористов. Симоновский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение вопроса о возможности прекратить уголовное дело против бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В пригороде испанского города Барселона пассажирский поезд дальнего следования сбил десятки человек. Число жертв межэтнических столкновений на юге Киргизии выросло до 258. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте пробежимся по первым полосам. Я уже вижу, что основная тема – это визит президента России Дмитрия Медведева в США. Визит называют инновационным. Президент Дмитрий Медведев перенимает опыт Кремниевой долины, получил вот в подарок новый iPhone, читал свою речь с экрана еще одного творения Стива Джобса –
завел твиттер-блог.
Есть о чем написать сегодня журналистам, есть, так сказать, где разгуляться на тему модернизации.
Абсолютно верно. Пишут и о том, что вот этот вот самый визит поможет в становлении российского аналога Кремниевой долины, Сколково. Вот российская газета публикует материал о заглавной долине Сколково, причем Сколково набрано латиницей. Миллиарда не жалко, это газета «Ведомости». Отмечает издание, что Сколковское инновационное чудо уже нашло первого серьезного инвестора в Америке. Производитель оборудования для сетей связи Cisco Systems обещает за 10 лет вложить в российские инновации 1 миллиард долларов. Ну вот, еще говорят газеты о том, что на встрече с губернатором штата Калифорния Арнольдом Шварценеггером было подписано соглашение о финансировании восстановления русской крепости Форт-Росс. Ну и вот о том, что теперь Дмитрий Медведев завел свой твиттер-блог. Еще одна тема, которую поднимают несколько изданий. «Новый флот» за 10 лет. Заголовок в газете «Ведомости». «Море возможностей» – это уже известие. Россия решила к 2020 году полностью обновить обветшавший Черноморский флот. Первые корабли будут заложены в этом году, пишет «Ведомости». А сообщил об этом главком военно-морского флота Владимир Высоцкий. Главком пообещал, что до 2020 года будет построено 15 фрегатов и неатомных подводных лодок в соотношении 60 на 30. Причем один фрегат и одна субмарина будут заложены уже в этом году. Эти планы говорят о намерении Москвы вернуть себе военное превосходство в Черноморском регионе, полагает газета «Известия». Есть еще, конечно же, тема конфликта вокруг проблемы о выплате белорусского долга за газ с чувством выплаченного долга. Газета «Коммерсант». Первая полоса. Вчера после сокращения поставок газа Беларуси на 60% и снижения его транзита в Литву, Минск заявил о погашении долга перед «Газпромом» в размере 187 миллионов долларов. Одновременно Белоруссия потребовала от российской монополии полной оплаты задолженности за транзит в размере 260 миллионов. Сегодня до 11 часов по Москве, пригрозив в противном случае остановить транзит газа в Европу. «Газпром» не раз высказывал готовность расплатиться, но у сторон может возникнуть новый конфликт по поводу суммы платежа, рассчитанной на базе транзитной ставки, отмечает газета «Коммерсант». В Конституционный суд привлекли уголовную ответственность. Еще одна публикация в «Коммерсанте». Дмитрий Медведев вчера внес в Совет Федерации кандидатуру профессора уголовного права Александра Бойцова на пост судьи Конституционного суда. Бывший преподаватель и коллега президента по юридическому факультету – Санкт-Петербургского университета сменит судью Конституционного суда Ельцинского призыва Владимира Стрекозова. Ну и еще в «Коммерсанте» публикация вот о перевооружении, но каким будет перевооружение на Черноморском флоте, пока не ясно. А вот в Подмосковье вчера разбилась одна из двух экспериментальных моделей десантно-транспортного вертолета К-60 «Касатка», массовое производство которых КАМОВ пытается организовать уже с начала 2000-х годов, чтобы заменить ими в вооруженных силах устаревшие Ми-8. Аварии завершился испытательный полет модели после ее полугодового простоя. Спасли пострадавших пилотов К конкуренты «Миля», и испытывавшие свой вертолет. «Сланцевая эпидемия», «Независимая газета». Вот это тоже тема газа, но немножко в другом ракурсе. Выбивая из Беларуси спорные 200 миллионов долларов, «Газпром» теряет в десятки раз больше на стратегических экспортных рынках. Рост добычи сланцевого газа в США, который привел к избытку предложений и последующему падению мировых цен, обернулся для российской монополии потерями, которые эксперты оценивают в 20 миллиардов долларов и более. Причины российских потерь — не только умелые манипуляции мировым рынком газа с использованием сланцевой пропаганды, но и в безответственном стратегическом планировании, при котором все потери «Газпрома» можно переложить на плечи российских потребителей, пишет «Независимая газета». Центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» — «Дон снос» о том, что московские власти намерены заставить известного застройщика разбирать возведенные этажи.
Да, это удивительная история. Наверняка многие москвичи этот дом видели, дом на Мосфильмовской. Его построили, он виден со всех точек окружающих районов, и квартира в нем продана. И уникальное решение. Будет очень интересно посмотреть, будет ли оно исполнено, разобрать 20 или там около 20 этажей,
да, в которых уже проданы этажей. Квартиры.
В Питере, я помню, была такая же история, но там речь шла там о двух этажах.
А здесь... Вот вопрос, а как вот этот дом? Действительно, он портит пейзаж и ландшафт или нет?
С моей точки зрения, как человека, который в этом районе родился и вырос, да, портит. Но,
портит.
Впрочем, я не эксперт-архитектор, говорить не могу. Мы любом случае будем следить за развитием этой истории.
Да, без
Что из этого получится, интересно будет, я думаю, не только жителям Москвы. Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром будет знакомить Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых из тем мы поговорим в следующем часе нашей программы. Этот час утренней программы «Время свободы» завершит репортаж нашего корреспондента Марины Тимашевой, которая побывала вчера вечером на учредительной конференции нового киносоюза. Он создан в качестве альтернативы Союзу кинематографистов России Никиты Михалкова. Что из этого может получиться? Давайте послушаем репортаж.
Идея создания нового киносоюза принадлежит людям, которые подписали заявление «Нам не нравится». Они выбрали уставную комиссию в составе Владимир Достоль, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Алексей Герман-младший и Виталий Манский. И 23 июня собрались, чтобы принять устав. Из известных людей присутствовали Виталий Манский, Андрей Смирнов, Юлий Гусман, Юрий Нарштейн, Игорь Масленников, Владимир Двинский, Александр Гельман, Даниил Дондурей, Виктор Матизин, Павел Финн. Учредительную конференцию открыл режиссер Андрей Смирнов.
Устав, над которым работала все это время уставная комиссия, он готов, и я надеюсь, что большинство здесь присутствующих с ним познакомит. Сегодня очень важный день. Если мы сумеем договориться по поводу устава, то немедленно начнется следующий шаг – процесс регистрации юридической новой организации. Но как только эта регистрация состоится, у нас будет возможность созвать объединительный съезд.
Андрей Смирнов вручил бразды правления Виталию Манскому.
Нам нужно пройти по всем пунктам устава и каждую главу проголосовать, и потом проголосовать устав в целом. Соответственно, что-то на уровне октября мы надеемся получить государственную регистрацию, и где-то на начало-середина ноября, возможно, будет созван съезд. До созыва съезда нужно будет провести процедуру приема в члены киносоюза кинематографистов, гильдий, и выходить на съезд для того, чтобы избрать президиум и начать нашу деятельность.
На компьютерный монитор вывели текст проекта устава, подробно его обсудили и приняли, говорит режиссер-документалист Владимир Двинский.
Это устав общественной организации. В России все уставы общественных организаций одинаковы. В том-то и катастрофа правового поля, в котором мы живем, что устав общественной организации Союза кинематографистов ничем не отличается от устава общества садоводов-любителей или общества любителей кошек. Единственное отличие этого устава в том, что здесь формализовано сочетание членов индивидуально с профессиональными объединениями кинематографистов. Эти объединения являются членами союза. Это принципиальная разница между тем уставом и этим.
Я спрашиваю драматурга Александра Гельмана.
Как вы понимаете суть и смысл сегодняшнего мероприятия?
Образуется новая киноорганизация, которая, ну, по крайней мере, не является нравственно и идеологически дикой, каким является руководство того союза, из которого мы вышли.
Вы представляете себе, как это может практически существовать?
Ну, есть, во-первых, примеры. Скажем, есть несколько союзов писателей, которые вполне существуют практически.
Если говорить о том, против чего, это понятно. Если говорить о том, за что новый киносоюз?
Ну, во-первых, за то, чтобы не существовало ощущение участия или причастности к чему-то политически и морально непригодному. Во-вторых, образуется какая-то группа творческих людей, которые друг с другом будут лучше контактировать, показывать друг другу тексты, фильмы. То есть вот то, для чего с творческой стороны должна существовать эта организация. Есть проблемы какие-то экономические, но это уже зависит от инициативности тех людей, которых мы выберем во главе союза.
Режиссер Игорь Масленников не так оптимистичен.
Практически это, так сказать, это протестное мероприятие, прежде всего. Из-за того, что происходит в нынешнем Союзе кинематографистов, более-менее нормальные люди, которые совершенно не могут перенести тот бюрократизм, который возник там, и все эти ложь, подтасовки и все это прочее. Поэтому, естественно, здесь собрались. Это протест. Но я с трудом себе представляю, во что это может вылиться реально. Ведь для того, чтобы нормально существовать, организации нужно иметь имущество, нужно иметь фонды, нужно иметь средства. Ситуация запутанная, хотя я всяческого добра желаю людям, которые за это бьются, но как это все будет? Особенно теперь, в ситуации, когда на нас надвигается эпоха малокартиния под лозунгом товарища Сталина «Зачем нам 100 плохих фильмов, когда лучше 10 хороших?» Вот мы сейчас будем делать 10 хороших.
И я обращаюсь с вопросом к режиссеру Юрию Нарштейну.
Какова задача, собственно говоря, в чем смысл нового союза?
Ну, я думаю, что главный-то смысл оставаться самим собой, оставаться людьми нормальными. В новом союзе, если будет развиваться все по условиям порядочного человека, то не все могут друг другу смотреть в глаза, не теряя личного достоинства, не будучи халуями, не стараясь кому-то угодить и все прочее, прочее. Суть-то в этом.
Говорил Юрий Нарштейн. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мнение американского эксперта о предстоящей сегодня вечером встрече президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Ситуация в Киргизии. Официальное число погибших в результате столкновений на межэтнической почве в Оше и Джалалабаде составило уже 258 человек. Сегодня киргизские правозащитники представят доклад о ситуации на юге республики властям Евросоюза. Московский кинофестиваль, новости чемпионата мира по футболу. И напомню, мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений. Телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8-800-222-12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. С свободной информационной